Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с автором-исполнителем Александром Жуковым и в завершении нашей передачи литературная страница.
Сегодня у нас неделя по Рождестве, и сегодняшнее Евангелие повествует о том, как ангел предупредил Иосифа, чтобы он взял младенца и матери его и бежал в Египет, и был там до тех пор, пока не скажут. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. И Иосиф так и сделал. Встал, взял младенца и матерь ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. И вот Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, потому что они возвратились другой дорогой, он весьма рассердился, разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Такое совершил ужасное злодеяние. И память об этом злодеянии через Евангелие осталась в веках. Немного людей таких за всю историю человечества, которые совершили такие злодеяния, которые никогда люди не забудут. Потому что такое свойство человеческой психики помнить только хорошее. Это такая защитная реакция. Вот. А Ирод нет, он прогневался. И вот результатом этого гнева стали невинные люди, даже младенцы. Почему нас это так задевает? Вот, например, сейчас, если отдать приказ армии, идите в ту область и уничтожьте всех младенцев. Я думаю, этот приказ не будет выполнен. Вот в пылу, в горячке, во время боя могут, ну как бы среди прочего. Вот, а так вот как-то намеренно именно младенцев от 2 лет и меньше, то есть самых таких, еще даже и не говорящих, это вряд ли. Почему так? Что тогда это было возможно, а теперь нет. В чем причина? Причина в том, что уже 2000 лет на земле живет церковь. И пытается воздействовать на народ Словом Божиим, объясняя. И поэтому память о том, что был такой царь Ирод, совершил это злодеяние и изменила отношение к людям. Но каждый раз, когда вот ведь каждый из нас время от времени бывает в гневе, в обиде, и там в каких-то подозрениях, или кто-то на него напал. И вот, когда мы предаемся этим негативным эмоциям, негативным, ну, с точки зрения Евангелия, с точки зрения жизни, с точки зрения Царствия Божьего, мы когда этому поддаемся, мы этим уподобляемся Ироду. Вот нам нужно это как-то хорошо запомнить, что следуя тому, что противоречит Слову Божию, мы этим следуем самому царю Ироду. Поэтому очень важно нам от этого избегать. Потому что в противном случае, значит, мы ничему не научились. То, что очень часто из каких-то незначительных пустяков, подозрений или какого-то неосторожного шага человека, если удары разобрать, то ничего в этом такого страшного нет. Ну, естественно, степень чуткости, деликатности у всех людей разная. Вот, например, очень часто это наблюдается в том, что мы даем, допустим, непрошенные советы. Это очень часто замечается в старшем поколении по отношению, допустим, к молодым новообразованным семьям. Начинают, так сказать, учить, хотя уже время учения давно кончилось. И тем вызывает, собственно, отрицательные эмоции. А чего начинают учить? Ну, по многим причинам. Первое – нерастраченное материнское и отцовское чувство. Каждая нормальная женщина должна родить 5-7 детей, а родит 1-2. Естественно, у нее на 5 человек еще сил. Если бы она 7 родила, она бы уже ни в чью жизнь не совалась. Ей бы своей хватило бы, так сказать, свыше крыши. Это первая причина. Вторая причина, конечно, гордость. Потому что хочется, чтобы все было так, как я это вижу. И очень часто бывают на этой почве всякие абсолютно несуразные конфликты, которых вообще не должно быть. А все от чего? От нашей взаимной какой-то нечуткости, неделикатности. И от нежелания вообще простить. Простить. И мы продолжаем пребывать в какой-то обиде, в какой-то грусти, в унынии иногда, порой даже в отчаянии. И самое, конечно, горькое, что в чувстве мести. Мести. Иногда эта месть распространяется на тех людей, которые вообще ни в чем не виноваты. Человек, наполненный злобой, часто вымещает эту злобу на тех, кто вообще не причастен к этому. Ведь когда человек находится в таком состоянии, он уподобляется зверю. Но никогда рассерженная моська, она никогда на тигра, конечно, не бросится. Поэтому бросается на тех, кто побезответней, на тех, кто послабее и так далее. Очень часто поэтому зло взрослые срывают на детях, начальники на подчиненных. Всегда отыгрываются на беззащитных. Вот так и Ирод отыгрался. Потому что обидели его волхвы, причем обидели сознательно. Они не хотели, чтобы Ирод достал своими ручищами до младенца Христа. Не для того они совершили многокилометровое путешествие, принесли дары Иисусу, младенцу, чтобы Ирод потом его уничтожил. Родился царь царей, Господь господи. И поэтому Ирод, когда хотел узнать, как, что, когда, они не стали ему на все отвечать. И ушли другой дорогой, потому что они хотели сохранить младенца. Ну, понятно. Послал бы за волхвами погоню. Тогда еще хоть какой-то, хотя неравновеликая вина и наказание. А тут младенцы. Такое желание быть царем, что даже в голову не пришлось сообразить, что пока младенец вырастет, чтобы появилась хотя бы малейшая вероятность того, что он у тебя власть отнимет, может быть, ты к этому времени давно помрешь. Стоит ли вообще ради этого затевать? Ну вот человек в ослеплении, в гневе, в жажде мести, он таких даже простых вещей не замечает и творит страшное зло. Поэтому так и нам нужно всегда об этом помнить. Когда мы в гневе, когда у нас жажда мести, когда нам обидно, мы в этом состоянии души никакой правды Божией сотворить не можем. Поэтому нам нужно скорее выходить из этого состояния, молиться Богу, каяться и не уподобляться царю Ироду.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на тему воскресного евангельского чтения. эфире программа «Благовещение».
Ветеран продает ордена, чтоб не кланяться ради Христа. Что ж молчишь ты, родная страна, или совесть твоя нечиста? Этот орден его за Москву, а другой за Рейхстаг, за Берлин. Он стоит на горбатом мосту, без друзей боевых один. Этот друг его пал под Москвой, и упал у Рейхстага другой. И стоит ветеран, сам не свой, вечный пленник второй мировой. Он сберег тебя, родина мать, а друзей не сумел уберечь. Сколько минуло лет, и опять он услышал немецкую речь. Он стоит на горбатом мосту, перед Богом и родиной чист. Этот орден его за Москву покупает седой интурист, гладколицый сухой господин. Как и он, ветеран по годам. Если хочешь, бери за Берлин, а Москву я тебе не отдам.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Жуков. Композитор, поэт, автор и исполнитель песен. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Прозвучала песня про ветерана. Песня, на мой взгляд, замечательная. Песня, которая заставляет о многих вещах задуматься. Я не случайно попросил Александра начать именно с этой песни, потому что многие его произведения, вот такие песенные, авторские, они мне напоминают лично, и его манера исполнения мне напоминает Марка Бернеса. Вспоминается Александр Аркадьевич Галич, который не был профессиональным певцом, он актер. Это актерское, конечно, было пение, но, тем не менее, каждая вещь, каждое произведение проигрывалось, что называется, через душу пропускалось. Александр, как родилась вот эта песня? Я так понимаю, что написана она довольно-таки давно, видимо, в 90-е годы, не так ли?
Да, в конце прошлого века написана. И была опубликована в газете «Подмосковье» в свое время. А потом сложилась какая-то мелодия, не очень, на мой взгляд, замечательная, но, тем не менее, она, эта мелодия, она соответствует содержанию.
Ну, «Бьется в тесной печурке огонь» мне вообще вспомнилась, конечно, мелодия. Но в свое время там другие слова были у этой мелодии, военные-то годы. А в 90-е годы, когда пошел процесс потерь, разрушения и мародерства такое, такого неприкрытого, время родило другие слова. Это реальный какой-то случай был, который вы описываете?
Ну, в общем-то, есть. Неоднократно я видел. Конечно, иногда бывает, что не свои ордена продают, но дело тут не только в орденах, так сказать, а дело в концовке. Говорит ветеран, что, пожалуйста, значит, он отдаст орден за Берлин, но Москву нет, тем более... Может быть, кому-то другому он продал бы и тот, и другой орден, а вот ветерану немецкому, который тоже, как понимается из песни, принимал участие в войне, он не отдаст Москву.
Ну, последнее дело пересказывать смысл поэтического произведения, но само в себе смысл заключает, и все мы эту песню, и я, и радиослушатели слышали, и, конечно же, она сама за себя говорит. Но вам не кажется, что вот такое отношение, оно старое, оно не с 90-х повелось, с лихих? Я вспоминаю ветеранов, которые сидели на Курском вокзале, хлебали эту тюрю, водочка, так сказать, с хлебом, крошили хлеб в эту миску с водкой, ели и сидели там такие люди-обрубки. Я еще захватил этот период, это были 70-е годы, но они еще были живы, эти люди. И потом, в сегодняшние дни, когда скорая помощь отказалась помочь ветерану войны в Москве, от случая совершенно у всех на памяти, приехали, какие-то документы у него отсутствовали, насколько я припоминаю, и не повезли его в больницу. Отношение это то же самое, не так ли?
Конечно.
Власть вроде поменялась, геологические пласты сдвинулись, отношение к людям как было вот таким, так оно и, к сожалению, остается. И жизнь человека в России стоит сколько? 3,5 копейки или дешевле?
Может быть и дешевле, может быть ничего не стоит. Все зависит от того, кто оценивает эту жизнь.
Ну, я вот несколько раз слышал ваше исполнение этой песни на различных мероприятиях, вечерах, так сказать, сборных солянках, и всегда за сердце хватает слова этого произведения. Как сами-то ветераны восприняли эту вещь? Наверняка вы уже в 90-е ее пели.
Да я выступал несколько раз, и в том числе и в собесе, где, в общем-то, ветераны, пожилые люди, может быть, и не участники, но принимают хорошо всегда. Правда, иногда вот возникает голос такой, вот как так, мол, продает ордена. Вот. Но это один голос, может быть, из сотни возражает против такого.
Против такой подобной оценки.
Ну, да.
Александр, но ведь песня не только о ветеранах, а она вообще о распродаже, по сути дела. Как помните, Евтушенко написал про Высоцкого знаменитые строки: «Кончилась жизнь, и началась распродажа». Вот кончился Советский Союз, и начало 90-х, мы все помним это время, это такая разнузданная распродажа, период мародерства, когда все растаскивалось, разворовывалось, начиная там от войскового имущества и заканчивая предприятиями, вот эта вот приватизация, названная метко в народе прихватизацией, когда все, что плохо лежало или даже хорошо лежало, все надо было растащить, разворовать.
Да, вот, по-моему, это продолжается до сих пор еще.
Только, это продолжается, быть, хотя уже меньше уже осталось того, чего можно украсть.
Да, коррупция всякая. Тогда воровали и по мелочам, и по крупному, а теперь по крупному кто-то ворует.
Да, песня, конечно, навевает определенные мысли, определенные ассоциации. Может быть, для кого-то она послужит подспорьем в том, что не надо, не все нужно продавать-то на самом деле. Есть вещи, которые не продаются, в том числе и любовь не продается, и не продается любовь к России. Россию продавать нельзя. Нельзя и торговать, так сказать, направо-налево, как мы, к сожалению, все это видим. Александр, ну как вы пришли к поэтическому творчеству? Давно ли им занимаетесь? И знаю, что у вас выходили сборники, но, видимо, в основном уже в послеперестроечные годы, не так ли?
Нет, у меня первая книжка вышла в 80-м году в издательстве «Советский писатель». А вообще стихи я писал с детства. И первая публикация была в журнале «Сельская молодежь» в 1969 году. Было состояние небольшое. Тогда этот журнал, значит, ему было дозволено немножко более, так сказать, свободно размещать материалы. Было состояние такое, например, «Старик». «Жизнь утекла, осела гуще того, чем он когда-то жил, что было близким и грядущим, что стало прошлым и чужим. Лишь в памяти осталось место, а жить осталось ничего, но было это так известно, что не тревожило его». И вот, как ни странно, стихотворение это было написано, когда мне было лет 27. И вот первая публикация была в 69-м году в журнале «Сельская молодежь», как я сказал уже.
Ну, мне, надо сказать, тоже первые публикации здесь, в России. Вначале-то они вышли в эмиграции, в журналах «Континент» и «Грани», а потом вот был такой человек замечательный, к сожалению, уже он не живет, Вадим Черняк, он как-то проникся моим творчеством, он несколько публикаций моих сделал.
Вадим Черняк, кстати говоря, в «Сельской молодежи» тоже потом работал.
Да, вот это я как раз период и захватил.
И тоже там у меня публикации через него шли, когда он был там редактором отдела поэзии.
Да, он одно время там еще готовил, была у них серия при журнале «Различные детективы», очень, так сказать, популярная. И сам, по-моему, Вадим Черняк писал стихи неплохие. И вообще человек был тонкий, поддерживал многих авторов, много кого открыл. Хочется, чтобы его, конечно, вспомнили люди, потому что у нас часто человек уходит из жизни, и на следующий день его все забывают. Это вот есть такая горестная история в нашей русской жизни. Скажите, следующая песня «Марш-бросок», которую я хотел бы, чтобы вы исполнили, о чем она?
В какой-то мере перекликается по тематике. Песня такая патриотическая. Была написана после событий в Чечне, после войны в Чечне. О молодых ребятах, которые... Я спою, лучше пересказывать.
Да, давайте вы спойте, а потом мы о ней поговорим.
«Марш-бросок идет, первый взвод». Голубой сверкнул небосвод, но как вороны тучи в ряд, где-то вороги ждут ребят. В поле ратное путь лежит, в поле бранное путь открыт. Значит, выпала нам судьба за Россию, мать, за тебя. Следом двинулся взвод второй, поле бранное, смертный бой. Значит, выпала эта честь, в чистом вопле место есть. Ты не жди меня, мать, назад, звезды ясные все сгорят, звезды черные впереди. Ты не жди меня, мать, не жди. Опустилась мгла до земли, там, где взвод и взвод полегли. Но уходит прочь с небом мгла, над землею ночь вновь светла. Сколько ясных звезд над землей, там, где первый взвод и второй. Тот, кто в бой ушел, смертный бой, сквозь смерть прошел, стал звездой.
Спасибо, прозвучала песня «Марш-бросок», песня в исполнении Александра Жукова. Напоминаю, что он сегодня в студии «Благовещение». Александр, вот песня тоже такая пронзительная, и, конечно же, она о тех людях, которые жертвовали и жертвуют собой, часто теряя и здоровье, и получая раны, и иногда теряя жизнь во имя Родины, во имя нашей многострадальной России. Вы общаетесь, видимо, и с теми ребятами, которые участвовали в локальных конфликтах, вот в этих боевых действиях в Чечне, в Афганистане. Как они относятся к вашему творчеству?
Хорошо, принимают. Я исполнял много раз эти песни. Принимают.
А хорошо ли принимает ваше творчество вот наше центральное телевидение, центральные телеканалы? Не было каких-то попыток предложить свои записи? Я знаю, что у вас диск выходил, и был цикл, записанный одним из профессиональных, по-моему, исполнителей. Но я что-то не помню, чтобы песни Александра Жукова широко звучали.
Я не пытался и не выходил на телеканалы никакие, потому что заранее я предвижу, что шансов очень мало.
Попытки будут безрезультатны.
Везде требуется в наше время деньги.
Ну вот поэтому из-за этого там звучит галимая попса, но не звучат ни патриотические песни, ни русские народные песни, ну, за исключением, может быть, Кадышевой там и Бабкиной. Все это исчезло с наших телевизионных каналов, которые являются основным источником информации, в том числе музыкальной информации, потому что где-то в провинции люди давно уже часто ни газет не читают, не смотрят малоформатный канал, их там просто нет. Ну, меня вот на даче ловит только первый канал, скажем. Все. Если нет тарелки, то ничего другого во Владимирской области смотреть какая-нибудь бабушка уже не сможет. Просто вся информация черпается вот из телевизионных программ Первого канала. Ну, а там звучат определенные песни. Действительно, это безобразие. Часто люди очень малопрофессиональны. Песни никакие, но все это проплаченные эфиры, и все это вынуждено наша бедная публика слушать в промышленных количествах, что называется. Александр, может быть, вы прочтете какие-то свои стихотворения? Есть у вас произведения, которые вот развивают, продолжают те темы, которые звучали и в песне про ветерана, и в песне «Марш-бросок»?
Ну, есть, конечно. Я прочту одно стихотворение, можно сказать, одно из первых стихотворений, которое было опубликовано когда-то, тоже на тему войны. 21 июня 1941 года, то есть за день до начала войны. Какое небо синее над городом, еще его не поглотила мгла, еще живот, умерший от голода, и стряхивают крошки со стола. Еще живот, разорванный бомбой, и каждый дом разрушенный стоит. Еще о крови пролитой не помнят, всему еще свершиться предстоит. И женщине, в подвале спрятав песню, без ласки сохнуть, без любви черсветь, и ждать вестей, спасаясь от известий, и жить вдовой, и вовсе овдоветь.
Александр, ну вообще у Высоцкого очень большое количество произведений, связанных с темой войны, с теми потерями. Каждая семья русская потеряла кого-нибудь из близких.
Да, у меня дядя погиб под Кёнигсбергом.
Или сына, или мужа. Вот эта тема, как вам кажется, она отходит или она не отойдет никогда из нашей жизни? Потому что потери, они продолжаются, мне кажется.
Продолжаются. Дело в том, что закончилось в свое время давно уже Вторая мировая. Потом был Афганистан, где наши ребята, солдаты...
Официально 13 тысяч, по-моему, погибших было, да? Ну, цифры, мне кажется, занижены.
Наверное, занижены. Но участников войны было много, много ведь покалеченных. А потом была Чечня... То есть эти вот конфликты, они же продолжаются до сих пор. Поэтому и тема эта живая, и она задевает людей, трогает.
Трогает ваше творчество, потому что я видел реакцию на ваше выступление во время тех вечеров, в которых вы принимали участие. И действительно, людям эти песни нужны. У вас есть ведь и религиозные произведения. Вы воздали дань русской духовной песни. Очень сильная, на мой взгляд, песня получилась. «Утренняя молитва». Может быть, вы ее исполните?
Хорошо. В основу этой песни – это молитва оптинских старцев. Значит, все основные положения там сохранились. Господи, дай мне покоя душевного, встретить безропотно день наступающий, все принимая дары и лишения, огонь пепелящий, свет исцеляющий. Господи, что бы ни встретил сегодня я, слово худое или дело недоброе, дай мне не сделать тебе неугодное. Мудрость мне дай и терпение долг, дай не сойти до желания низкого, быть выше всех научи неразумного, не обижать ни чужого, ни близкого, не унижать ни седого, ни юного. Не оставляй меня, сына незрячего, дай мне увидеть свои прегрешения, хладного разума сердца горячего, в каждом решении, в каждом свершении,
Дай мне во всякой гордыне смирение. Дай мне раскаяние, пусть даже позднее. Светом небесным хотя б на мгновение, взором своим озари меня, Господи. Светом небесным хотя б на мгновение, взором своим озари меня, Господи.
Да, замечательная песня. Мы в свое время, когда Дима Швед к нам приходил на эфир, вот слушали его вариант с диска «Лампадка». Он тоже сделал свое переложение молитвы оптинских старцев. Многие, кстати, начинают свой день и заканчивают свой день этой молитвой. Александр, а вот в жизни следуете ли вы словам этой знаменитой молитвы? И легко ли следовать? Ведь жить по-христиански в наше-то время, да в любое время, не столь просто. Не так ли?
Ну, все так. Даже дело не только в том, по-христиански, не по-христиански, по-человечески просто. Ну, стараюсь быть не злобным, не помнить зло, стараюсь быть добрым, когда это можно. Хотя, конечно, это трудно соблюсти в наше время, или не только в наше, а в любое.
Да, времена, как я считаю, не меняются, они всегда примерно одинаковы. Мы все время любим жаловаться на время, что вот времена изменились, раньше и сахар был слаще, и воздух был чище, и люди нравственнее.
Да, проблема остается.
И ничего подобного.
Конечно.
Время всегда одно и то же, и всегда проблемы, которые надо решать, и преодолевать какие-то трудности, и оставаться, стараться человеком, и жить по заповедям христианским, что достаточно непросто. А есть ли произведения у вас поэтические такого плана? Может быть, что-то прочтете? Из разряда молитв, потому
из разряда молитв?
Поэзия русская, она очень молитвенная.
Есть вечерняя молитва.
Ну, это песня, да? Это я бы хотел, чтобы она попозже тоже
в принципе, все эти песни, они были сначала написаны как стихи, конечно. Так. А потом что-то поется, что-то нельзя петь и не ложиться на музыку.
Ну, хорошо, тогда мы не будем особенно длить расстояние между утренней молитвой и вечерней. Споете нам вечернюю молитву?
Хорошо. Уходящее время и тоже у метущейся тьмы на краю. Я молю о любви тебя, Боже, чтоб наполнила душу мою светом горним, сиянием небесным, чтоб сгорела сомнения тень и не стало в душе моей места для обиды за прожитый день, и не стало в душе моей места для обиды за прожитый день, за недавнюю боль и потери, злой навет и невольное зло. Дай мне, Господи, сердцем поверить, что иначе и быть не могло. Дай слепому сияние слова, жары пламя живого огня под покровами пепла земного, под золою сгоревшего дня, под покровами пепла земного, под золою сгоревшего дня. Дай оглохшему знак, что не поздно в этом грохоте жизни земной слышать звуки мелодии звездной и небесной гармонии строй, чтобы верить, снижая ресницы, что последнего времени нет, тьма растает и день возродится, после ночи да будет рассвет,
тьма растает, и день возродится, и последнего времени нет.
Да, воистину, последнего времени нет, и у Бога все живы, и песня замечательная, очень глубокая, и, конечно, она молитвенную традицию русской поэзии продолжает. Недавно вот Виктор Ильич Калугин выпустил такой замечательный труд, двухтомник молитвы русских поэтов. Вы, видимо, знакомы с этим двухтомником, и ваши стихи там тоже опубликованы. Скажите, вот о любви у вас очень много песен. Я бы хотел, чтобы следующая как раз была на эту тему, потому что вообще Бог есть любовь, и отсутствие любви в мире – это одна из колоссальнейших проблем, которая порождает множество других проблем. Нехватка любви – вот в чем, может быть, заключается причина многих очень наших бед. Вы согласны с этим утверждением?
Конечно. Любовь, она, значит, во всех сферах есть, присутствует, и когда нет любви, приходит зло. Я могу что-то прочесть на тему любви.
Да, давайте, а потом мы одну песню поставим, вот «Гроздья рябины», у вас еще диск вышел, и там с музыкантами вы работали. Я бы хотел, чтобы эта песня потом прозвучала. Ну, давайте вот сейчас, может быть, одно-два стихотворения прочтете.
Вот перед тем, как спеть эту песню, такое стихотворение есть у меня, перекликается с этой песней. В сердцах, разбитых на куски, и снова склеенных надеждой, опять цветет цветок подснежник и тянет к небу лепестки. Цветет весна, зиме назло, спешит навстречу майским грозам, и на душе светло-светло, как в роще, тронутой морозом, красив осенний листопад, глаза и щеки у влюбленных так лихорадочно горят, как листья ясени и кленов, и снова колобродит кровь, застывшая наполовину. Ах, это поздняя любовь, ах, это красная рябина.
А сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала песня «Гроздья рябины» в исполнении Александра Жукова.
Гроздья рябины, гроздья калины, осени поздней дары. Чуточку горьки, но прелести столько в ягодах поздней поры. Чуточку горьки, но прелести столько в ягодах поздней поры. Гроздья рябины, гроздья калины, вы мой чаруете взгляд. Все догорели листья осины, а ваши гроздья горят. Пусть догорели листья осины, а ваши гроздья горят. Весною, тропкой лесною, шли меж зеленых ветвей. Гроздья рябины, гроздья калины, искры сгорающих дней. Гроздья рябины, гроздья калины, искры сгорающих дней. Там, где встречались, там, где прощались, пусто меж голых стволов. Гроздья рябины, гроздья калины, грустная песня без слов. Гроздья рябины, гроздья калины, грустная песня без слов. уже вьюга стелется кругом, стелется белым ковром. Гроздья рябины, гроздья калины в сердце не гаснут моем. Гроздья рябины, гроздья калины светятся в сердце моем.
Александр, вот эта песня, которая прозвучала, «Гроздья рябины», здесь вы работали с музыкантами, кто вам помогал, и вообще, по-моему, очень сильное произведение получилось.
Записывал диск я через... Есть такой исполнитель, известный довольно-таки, Демидыч, Сергей Демидыч Кончаковский.
Я... Ваш друг, да, насколько я понимаю?
Да, знакомый друг. Да, он исполняет, у него, правда, свои мелодии. Исполняет мои песни.
Он цикл, по-моему, записал.
На радио «Шансон». «Мамина сирень», она была в рейтинге «Шансона» на одном из первых мест. И время от времени она там звучит еще. Потом «Ветеран продает ордена», который вот я спел. У него своя мелодия, правда. Он тоже ее исполняет. Еще ряд песен. Вот он помогал мне с записью диска.
Да, вообще, эта вещь, если бы ее там покрутили на первом канале, на втором канале, ну, стала бы настоящим хитом, мне кажется. Потому что есть такая глубина, и философия в этой песне, и как-то тютчевские строки вспоминаются знаменитые, да, вот о «Как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней» знаменитое тютчевское стихотворение. Кстати, кто ваши авторы, кого вы читаете? Есть поэты, которые у вас... постоянно присутствуют на вашем столе, лежат их сборники, или вы возвращаетесь к их произведениям?
Во-первых, ряд друзей, поэтов, на которые даже у меня есть мелодии, есть песни. Вот есть такой, например, Михаил Грозовский. Очень хороший поэт. У меня на его стихи есть песня. Так, теперь на стихи Льва Котякова есть песня тоже. Владимир Силкин, тоже несколько песен есть. Потом, значит, сейчас главный редактор журнала «Москва» Артемов Владислав.
На его известный стихи, поэт тоже, да.
На его стихи тоже 2-3 песни есть. И иногда, когда у них бывают вечера творческие, я тогда выступаю и пою свои песни на их стихи.
Ну, может быть, вы что-то покажете из этих произведений, ну, то, что подходит для Благовещения, есть какие-то?
Ну, вот есть песня на слова Льва Котякова. Дело в том, что он пишет очень необычные стихи. И порой, когда без музыки просто читают, не каждый воспринимает. Но вот музыка, если она тем более, говорит, более-менее адекватная, она, как-то, на мой взгляд, преобразует это стихотворение и делает его несколько выше. Может, я ошибаюсь, мне так кажется.
Вот не, ну, когда песенный вариант, он всегда лучше воспринимается, чем
да, видимо,
на бумаге.
Не страшна тишина неземная, в звездных недрах душе не сгореть. Эта музыка смерти не знает, а бессмертным она словно смерть. Эту музыку из ниоткуда никогда не услышит никто. Это эхо последнего чудо, это все и ничто. И пылают небесные своды, и погибшие птицы поют. и сгоревшие в пламени воды ледяными столбами встают, и под сенью вселенского сада сонмы души воскресают в крови. С этой музыкой вечного ада, с этой музыкой вечной любви, с этой музыкой вечного ада, с этой музыкой вечной любви.
Да, замечательно. И, конечно, песня эта звучит не как стихотворение, может быть, на бумаге и не воспринял бы читатель так, как уже в песенном варианте. Вообще, когда автор, когда поющий поэт, это всегда в плюс, потому что Акуджава написал огромное количество произведений, но кто помнит его стихи, а песни знают все, потому что они очень мелодичные, они очень доходчивы. Гитара помогает, вообще большое подспорье для поэта. Но уже эфирное наше время подходит к концу. Я хотел бы, чтобы в завершении прозвучала песня «Реквием», но прежде чем мы ее поставим и попрощаемся с Александром Жуковым, надеюсь, что встреча наша первая, но не последняя, вот расскажите об обстоятельствах появления этого произведения. Насколько я знаю, эта песня посвящена памяти безвременно ушедшего вашего сына.
Да, 5 лет назад случилось так. Старший сын погиб. Возможно, это было связано тоже с родом его деятельности. Он занимался аудиторской деятельностью. Была у него какая-то сумма большая, довольно-таки денег. Но это только предположение. Короче, помогли ему уйти на тот свет. И после этого я буквально там в течение нескольких дней, когда мы его похоронили, я написал реквием, посвященный ему.
Да, песня, на мой взгляд, получилась. Мне особо тоже добавить нечего. Жаль, конечно, когда близкие люди уходят, когда те, кто был рядом, ну, на расстоянии вытянутой руки, нас покидают, и остается такая зияющая лакуна в душе. Спасибо. Итак, песня «Реквием». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Александр Жуков, поэт, композитор, автор и исполнитель песен.
До встречи. От ствола отломилась одна из ветвей, как все это принять и понять. Я еще никогда не терял сыновей, и не дай Бог еще потерять. На статнем пути, что нас ждет впереди, сколько лет нам осталось и дней. Боже, правый услышь, огради, охрани от корыстных и жадных людей. Боже, правый услышь, огради, охрани от корыстных и жадных людей. Отломилась одна из ветвей от ствола, не сухая, не старая, нет. Та, что прошлой весною так пышно цвела, обронила свой царственный свет. На ночном небосклоне погасли огни, я молю, завершая свой круг. Боже правый услышь, огради, охрани от неверных друзей и подруг. Боже правый услышь, огради, охрани от неверных друзей и подруг. От неискренних фраз, от завистливых глаз, от коварных наветов и лжи. В этот сумрачный час не оставь своих чад, вразуми, научи, подскажи.
в этот сумерчный час не оставь своих чад, разуми, научи, подскажи. Упаси, огради от судьбы суеты, от терзаний на вечном пути. Что успеть не посмел, что помочь не сумел, ты прости меня, Боже, прости. Что поспеть не посмел, что помочь не сумел, ты прости меня, Боже, прости. Все в деснице твоей забереги, сыновей, и того, кто живой, охрани. И того, кто теперь возвратился к тебе, ты прими его, Боже, прими. И того, кто теперь возвратился к тебе, ты прими его, Боже, прими.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Митенька». Митенька проснулся и очень удивился. Вместо веселой, голубенькой стенки своей детской он увидал серую суконку с гвоздиками. Суконка чуть-чуть шевелилась, глухо пристукивала, и Митенька от этого сам немножко потряхивался. «Зареветь? Или уж так и быть, не реветь?» — призадумался он на одну минутку. И вдруг понял, что с ним происходит самое любимое и самое радостное. Он едет по железной дороге. Понял, брыкнул ногами и свесил голову вниз. «Ух, как высоко!» А внизу люди живут с корзинками, с чемоданами. «Мама, вставай! Приехали в Вершболово!» «Эка какая лентяюшка! Все проспишь! Так, братец мой, нельзя!» Мама подошла, совсем маленькая, одна голова видна. «Чего ты вскочил? Спал бы еще рано!» Митенька покрутил круглым, веснущатым носиком. «Нет, братец ты мой, мне работать пора. Подай-ка сюда моих солдат!» Мама дала ему коробочку. Солдаты были хорошие, крупные, все как на подбор. У одного был отломан кусок сабли, но это значило только, что он храбрее всех. Началось строевое учение. Митенька знал только одну команду. «На плечо!» Ну и с этими небольшими познаниями, если применять их толково и умеючи, можно достигнуть великолепных результатов.
«На плечо!»
— рычал Митенька басом и, нахмурив те места, где у взрослых бывают брови, сажал солдата к себе на плечо. «Ну иди, воин, одеваться пора!» Митеньку сняли с верхней скамейки и стали одевать. Внизу, кроме мамы, оказались две дамы, которые притворялись, будто им решительно все равно, что они едут по железной дороге. Одна читала книжку, другая зевала. Мимо окошка пробежал длинный товарный поезд, а они даже головы не повернули. Вот хитрые, как притворяются. «Мама, а как же железная дорога ночью ходит, а?» Мама не отвечала, собирая Митенькины вещи. «Мама! Как же она ходит ночью?» «Ходит, ходит, не приставай». «А как же волки?» «А, мама, как же волки?» Мама опять молчала. «Ведь волки могут ее съесть, а? Как же она не боится?» Но мама, видно, сама немного понимала в этих делах, потому что вместо прямого и точного ответа предложила Митеньке хоть на минутку заткнуть себе рот. «Не мешай. Нужно папины сигары подальше спрятать, а то найдут на таможне, беда будет». «Искать станут?» «Ну, конечно». «Где им найти? Вот я бы живо нашел. Стал бы тебя щекотать, ты бы засмеялась, да и призналась». Одна из дам улыбнулась и спросила маму: «Сколько лет вашему молодцу?
14! — поспешил Митенька удовлетворить ее любопытство. — Ему 5-й год, — ответила мама, совсем не считаясь с тем, что Митенька, как вежливый мальчик, уже ответил. Пришлось поставить ее на место. — Я же ответил. Чего же ты отвечаешь? — Я, братец мой, тоже с языком. — Какой большой мальчик, — говорила дама. — Рослый. — Ему 6 лет дать можно. — Да, многие думают, что ему 7-й. Митенька доволен, польщен, и от этого ему делается совестно. Чтобы скрыть свои чувства от посторонних глаз, он начинает бить ногой по дивану. «Го-го-го!» Попадает по колену второй дамы, и та сердито что-то говорит не по-русски. Подъезжают к станции, выходят, потом идут в большой зал с длинными-длинными столами, на столы кладут узлы и чемоданы, а сами становятся рядом. «Это ваши вещи? Это ваши вещи?» Митеньке новая игра понравилась. Он поднял как можно выше свой круглый веснущатый носик и кричит на все голоса. «Это ваши вещи? Это ваши вещи!» Вот подошли какие-то бородатые. Мама забеспокоилась. «Ничего нет, ничего нет!» Люди раскрыли чемоданы и стали искать. «Ха-ха-ха-ха!» — заливается Митенька. «Где уж вам найти? Мы папины сигары так спрятали, что и волку не достать!» Мама покраснела, а они вдруг и вытащили коробку. Митенька запрыгал на одной ножке вокруг мамы. «Нашли! Нашли! Вот ты и запрятала, и щекотать не пришлось!» А мама совсем не смеялась, а пошла за бородатыми в другую комнату. А бородатые еще какую-то кофточку из чемодана вынули. Вернулась мама красная и надутая. «Чего сердишься? Нельзя, мама, братец ты мой. Не умеешь прятать, так и не сердись. Господи, да помолчи ты хоть минутку!» Опять поехали. Теперь вагон был деревянный. «А чего деревянный?» — спросил Митенька. «От того, что ты глупый мальчишка», — неприятно отвечала мама. «Пришлось на таможне пошлину платить, а теперь должны в 3-м классе ехать». От маминого голоса Митеньке стало скучно и захотелось утешиться чем-нибудь приятным. «Мама, ведь мне 7-й год, да? Все говорят, что 7-й». Подошел кондуктор, спросил билеты. Митенька смотрел со страхом и уважением на широкое лицо и на машинку, которой он прощелкивал билеты. «Мальчику сколько лет?» Митенька обрадовался, что можно похвастать перед этой знатной особой. 7-й! «Ему 5-й год, 5-й год!» — испуганно затараторила мама. «Так он ей сейчас и поверит». «Это ты, мама, братец мой, другим рассказывай. Все говорят, что 7-й, значит, 7-й. А тебе откуда знать?»
«Да платить придется», — серьезно сказал кондуктор.
«Мама, что-то запищала!»
«Ну да кондуктор, конечно, на Митенькиной стороне».
«Мама, чего же ты надулась? И смешная же ты, братец мой!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.